Если вы хотите постичь Слово Божие, делая открытие, проникаясь истиной, приглашаем вас на прямой эфир «По страницам Библии».
Часов в Москве, а сегодня 7 октября, пятница, программа «По страницам Библии» в прямом эфире. У микрофона Олег Шевкун. В студии сегодня группа поддержки. Это Ирина Латышинская и Татьяна Круг. Я думаю, вы их услышите сегодня в том случае, если у нас что-то случится с эфиром. Если будет, как в прошлый раз, мы молимся, что не будет, как в прошлый раз. Наши постоянные слушатели помнят доблестную работу и замечательную работу нашей команды студийной, когда... Ну, когда речь шла на самом деле о том, что вот великая скорбь, вот после великой скорби в конце концов придет завершение всего этого, придет Христос. И знаете, после того, как вот во время эфира у нас стал пропадать интернет, это было серьезно, потому что я сегодня снова выхожу по скайпу, как и в прошлый раз, но в прошлый раз у нас пропадал интернет. И вот у меня было такое ощущение, что вот сейчас она вот великая скорбь. Конечно, это далеко до той великой скорби, о которой говорит Священное Писание, вот, но Но все-таки ощущение было. И наши сотрудники в студии Радио Теос тогда действительно поддержали и вывели и меня в прямой эфир, и заполнили эту паузу, и отвечали на ваши вопросы. То есть действительно было здорово то, что и должно быть, такая командная работа на Радио Теос. К чему это я? Я на самом деле к командной работе. Ну, сначала все-таки напомню, что эта программа готовится по материалам проповеди доктора богословия Джона Вернона Маги. Эти проповеди вы слушаете в нашем эфире каждый день, или каждый рабочий день, точнее, с 9 часов утра. А вот по пятницам в 15 часов мы с вами встречаемся лично, мы с вами встречаемся здесь для того, чтобы поговорить о том, что вы слышали, для того, чтобы выразить какие-то... может быть, вопросы, какие-то дополнительные, не знаю, мнения, сомнения, объяснить то, что, может быть, было непонятно, то, что требует дополнительного объяснения. Вот, собственно говоря, это наша программа в пятницу. Но сегодняшняя программа необычна. Если вы слышали Радио Теос последние несколько дней, то вы знаете, что сейчас мы много говорим о совместной работе, о командной работе, о командном служении вместе с вами. И вы слышали буквально перед этой программой рекламу «Марафон по сбору средств». Значит так, вот мне не нравится, я говорю просто как один из ведущих, мне не нравится вот этот вот марафон по сбору средств. Знаете, что вот, вот собрали и разобрали, да, вот устроили такую акцию и закончили. Хотя, в общем, это нормально, и я видел, вы, друзья, пишете, что да, мы хотим поддерживать наше радио. Это здорово, это великолепно, спасибо вам большое за это. Вот, но штука-то на самом деле не только в сборе средств. Штука вот в чем. У нас есть возможность, и эта возможность уникальная. Для России она действительно уникальна. У нас есть возможность работать вместе. Вот когда вы включаете радио или когда вы включаете телевизор, вы видите рекламные объявления. Значит, с кем вместе работают коммерческие радио и телевизионные станции. Правильно, коммерческие радио и телевизионные станции работают вместе с рекламщиками. Зачем? Ну, понятно, для того, чтобы выпускать передачи, для этого нужно финансирование, для этого нужна поддержка. Откуда эта поддержка? Ну, например, от людей, которые продают, я не знаю, косметику или прохладительные напитки. Вот купите эти напитки или послушайте эту рекламу, воспользуйтесь этой косметикой, поддержите радиостанцию. Потом косметика кончается, нужна еще косметика. Прохладительные напитки кончаются гораздо быстрее косметики. Нужны еще прохладительные напитки. Теперь, что происходит здесь? В чем уникально наше с вами радио? И я действительно говорю, наше с вами радио, это важно, потому что это, не знаю, не мое радио, не радио Ирины Латышинской или кого-то еще, Юрия Пожидаева, да, Евгения Сарапулова. Нет, это наше с вами радио. Вот уникально оно в том, что мы говорим о Боге, мы говорим о вечности, мы говорим о том, что меняет жизнь людей, о том, кто способен изменить жизнь людей. И вот нам очень важно трудиться, работать вместе с вами. И да, конечно, это финансовые ресурсы тоже, потому что у нас нет таких замечательных рекламщиков, которые вот хотят вкладываться в Радио Теос. А даже если бы и были, мы бы 100 раз подумали и, скорее всего, сказали «нет». Ну, представьте себе, что в то время, которое должно быть потрачено на то, чтобы читать Библию, на то, чтобы беседовать о самом важном, мы вдруг начали прохладительные напитки рекламировать или какой-нибудь фитнес-клуб при всем, не знаю, уважении к фитнесу, да. Ну, вот это будет другое, это будет другое радио, это будет другая станция. А это будет такое желание размениваться, размениваться по всяким фитнесам или напиткам. Мы говорим о том, во что верим. Мы говорим о том, что важно. За нашей спиной нет богатой, сильной, мощной структуры, которая скажет: а, нужна вам поддержка, вот вам поддержка, и еще, и еще, и еще больше. Но не за нашей спиной, а в нашем сердце, в нашей жизни есть Бог, которого мы любим, которому мы служим. И в вашей жизни, и в вашем сердце есть Бог, которому вы служите, которого вы любите. И вот поэтому, друзья, ваша поддержка нам чрезвычайно важна. И это не, знаете, как вот звонишь куда-нибудь по телефону в какую-нибудь службу поддержки, и вам говорят: ваш звонок очень важен для нас, пожалуйста, подождите. Ждешь. Вот в данном случае это не просто слова, действительно важна поддержка, это и молитвенная поддержка. А молитесь, пожалуйста, за Радио Теос, молитесь за людей, которые здесь работают, молитесь за подготовку передач, молитесь за наших героев, молитесь о том, чтобы, ну, в частности, те герои прямых эфиров, с которыми вы хотите услышать, вот, чтобы они приходили на эфир, чтобы они принимали наши приглашения. Молитесь за духовное состояние редакции, за духовное состояние руководства. Так это не значит, что в редакции все плохо, в духовном состоянии. Знаете, как она говорит: вот молитесь за этого человека, значит, там совсем кошмар. Нет, вот хорошо, замечательно. Молитесь, чтобы и дальше было замечательно, потому что есть сопротивление, и вот мы знаем, что оно есть, этому сопротивлению нужно противостоять. Пишите нам, обязательно пишите нам о том, что вам нравится, о том, что вам не нравится. Кстати, когда пишете, пишите конкретно. Не просто: ребята, вы такие молодцы, вы такие классные. Вот, слава Богу, да? Здорово. Но вот, а что именно? Что вам нравится? Что вас задевает? Через что в нашем эфире работает с вами Господь? С другой стороны, что вы хотели бы изменить? Что вы хотели бы улучшить? И опять пишите, пожалуйста, конкретно. Не надо писать письма типа: вы нам надоели, уходите из эфира. Вот пока Бог дает, не уйдем из эфира. Почему, я потом скажу еще позже. Но не уйдем. А пишите конкретно, что вы хотели бы улучшить, что вы хотели бы изменить. Поддерживайте в этом плане. И, естественно, материальное партнерство, материальное сотрудничество в служении очень важно. Но, вот смотрите, у нас позавчера в другой программе, в радиогостиной, был Олег Воскресенский. Олег Воскресенский говорил нам о том, что, конечно, многого можно добиться через манипуляцию. И в плане финансовой поддержки тоже многого можно добиться через манипуляцию. Сказать, что вот, друзья, нам так плохо, пожалуйста, поддержите. Если вы не поддержите, ну как же это, какие же вы христиане, если... И так далее. Вот не будет этого. Вот не будет этого. Ну, во-первых, потому что Бог так не делает. Бог нам такого не говорит. Во-вторых, лучшая поддержка – это не то, что вот человеку на совесть надавили или на жалость надавили, он взял... Послал СМС по номеру 7715 со словами «Радио Теос» и перечислил 100 рублей. Да? Вот не в этом лучшая поддержка. Лучшая поддержка – это когда вы скажете, что это радио важно для меня, это наше радио, я часть команды этого радио. Не случайно мы начали сегодня с команды. Вот я часть команды этого радио. И как часть команды этого радио я готов регулярно вносить и свой молитвенный вклад, и свой вклад в смысле обратной связи, что нравится, что не нравится и так далее, и свой финансовый вклад. Вот постоянно, регулярно, понимаете, гораздо полезнее всем нам человек, который, не знаю, раз в месяц перечисляет по 100 рублей, чем человек, который раз в год перечислил 10 тысяч рублей. Ну, считать я еще умею, да? Вот я понимаю, что второй вариант больше. Первый вариант с библейской точки зрения правильнее. Вот к чему все это сводится. Мы верим в то, что делаем, или нет? Вот мы верим с вами в то, что это дело благословляется Богом, или нет? Если верим, то, в общем, благословляется оно через нас тоже. Последнее. ни один человек здесь на Радио Теос не работает просто за зарплату. Понимаете, а зарплаты есть в других местах, и они, наверное, больше. Даже не наверное, а точно, они больше. Но мы приходим сюда, работаем в этой студии, вот потому что для нас важно то, о чем мы говорим. Потому что мы хотим, чтобы у людей был выбор, потому что мы хотим, чтобы люди узнали Иисуса Христа, потому что мы хотим, чтобы люди возрастали во Христе. Это важно, это круто. Вот я вам сейчас задам один вопрос. Вы можете нам позвонить или написать. Вопрос вот какой. Как мы, сотрудники Радио Теос, можем помочь вам присоединиться к этой команде? Я объясню. Что мы можем сделать такого, чтобы вы ощущали себя еще более причастными к работе, к служению Радио Теос? Как нам помочь вот формированию этой команды? Не знаю, какие у вас будут идеи. Может быть, скажете, мы хотим встреч со слушателями. Опять, это не значит, что мы сразу сможем поехать ко всем слушателям. Может быть, пригласим вас в Москву. Но не обещаю, не обещаю. Но вот что мы можем сделать такого, чтобы вам, друзья, было проще участвовать в этом общем служении? А оно общее служение. 8-800-333-1706 – наш телефон. Theos.fm – наш сайт. Там есть форма обратной связи. Как, кстати говоря, и раздел «Ваш вклад» есть тоже на сайте Theos.fm. Или вы можете, соответственно, нам, как всегда, написать через наше онлайн-приложение. Вот тоже там есть обратная связь. А история, которую я хотел рассказать, была лет 8 уже назад. Эту историю, может быть, кто-то из вас от меня слышал. Это история про то, верю ли я, вот верим ли мы. Мы были с одним моим хорошим знакомым, пастором, американским пастором, на конференции недалеко от города Нальчик. Это была большая, длинная такая христианская конференция, молодежная конференция. Под конец конференции мы устали. Ну, потому что спать ложились в час, в два ночи, вставали в 7 часов утра, было все очень так насыщенно и так далее. И вот мы устали, и мы едем в такси, а нужно было ехать в аэропорт из Нальчика в Минеральные Воды. Где-то, получается, часа полтора-два на такси. И вот мы садимся в такси, совершенно незнакомый водитель, такой бородатый такой, большой такой. Вот в сиденье вжались, и все, вот нас не трогайте, вот, пожалуйста, нас не трогайте. И вот мы едем, мы уже отъехали немного от города, и вдруг водитель начинает разговор. Он говорит: скажите, а вы зачем сюда приехали? Ну, я не буду дальше изображать акцент, может быть, это не очень хорошо, но вот, да, вот именно так он и спрашивает. Мы такие говорим: ну, мы вот тут по делам в конференции участвовали. Он говорит: а что за конференция? Это по работе, бизнес какой-то? И мы уже не могли уходить. Говорим: ну, это христианская студенческая конференция. Он такой: как интересно, а расскажите, это про что, это что такое? И мы видим, что он с бородой. И мы видим, что он такой мусульманского вида. И мы понимаем, что мы не знаем на самом деле, где находимся. И мы понимаем, что вот руль у него, понимаете, вот руль у него, у нас руля этого нет. У нас даже карты нет, у нас даже GPS-навигатора нет. И нам нужно доехать. И мы как-то немножко вот перетрусили. И мы начинаем говорить: ну вот мы, вы знаете, вот мы считаем, что Иисус – это наш Спаситель. Вот если вы решите так вот покаяться, то, наверное, вам тоже будет хорошо. Ну вот как-то так вот. Вот что-то такое стали мямлить сразу на двух языках – на русском и на английском. И вдруг он останавливает машину. Да, вот этот водитель останавливает машину. И мы были в шоке. Что будет дальше? Господи, прости за все. Да, вот, вот прими душу мою. Вот. И он останавливает машину и говорит: слушайте, мужики, а вы в это серьезно верите? И мы: да, вполне серьезно. Говорим. Он говорит: слушайте, тогда я не понимаю. Вот я раньше, до того, как прийти работать в такси, продавал помидоры. И вот если бы я продавал помидоры и говорил вот так, что вы знаете, может быть, эти помидоры мои вам понравятся, может быть, они вам не понравятся, может быть, вам будет хорошо, может быть, вам плохо, но вы на всякий случай попробуйте. Если бы я так продавал помидоры, я бы ничего не продал. И он говорит: мужики, вот вы то, что мне сейчас говорите, вы вот в это серьезно верите? Да, серьезно. А почему же вы так мне об этом говорите? Говорит он. Мы продолжали с ним разговор. Мы сказали: да, Иисус – единственный путь. Потому что он сказал: я есть путь и истинная жизнь. Вот этот человек помолился, и обратился в покаяние к Иисусу Христу прямо там в машине. И мы потом летели уже в самолете, и у нас перед нами вот этот вопрос вставал. Вот вы в это серьезно верите? Вот люди, которые работают здесь на Радио Теос, в это верят серьезно. И мы очень хотим донести это и до наших слушателей, то есть до вас, друзья. Значит, поэтому вопрос к вам. А вы в это серьезно верите? Если да, то мы с вами члены одной команды, участники одной команды, мы с вами, я думаю, можем вместе трудиться. Вот о том, как быть членами одной команды, как быть участниками одной команды, я надеюсь, вы нам расскажете буквально через несколько секунд. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, а потом продолжим. Это программа «По страницам Библии» здесь, на Радио Теос. Встретимся буквально через несколько секунд.
Лучшая книга, где сказано все, что нужно знать человеку. Книга, в которой все сказано, все решено, после которой ни в чем нет сомнения. Книга бессмертная, книга святая, книга вечной истины, вечной жизни, Евангелие. Белинский.
15 часов 17 минут. Это программа «По страницам Библии». Кстати, Татьяна Круг все-таки у нас сейчас в студии.
Конечно, давно уже.
Татьяна, добрый день.
Здравствуйте.
Я напомню нашим слушателям, что вопрос, который я поставил, а чем мы можем вам помочь, как мы можем вам послужить, как мы можем вам помочь присоединиться к команде «Радио Теос» и вот более, я не знаю, активно, что ли, служить вместе с нами, потому что это наше совместное дело. И, Тань, если будут письма, если будут звонки, ты просто вот прерывай, потому что вот этот первый блок был. Знаешь, я очень хотел рассказать эту историю, она важна, да, и я думал, что, ну, расскажу, а потом уже посмотрим, есть у нас Таня в студии, нет Тани в студии, и Таня даже не обиделась. Спасибо большое.
Я хотела вас прервать, сказать, а как же я, почему вы со мной не поздоровались, но думаю, ладно, вам можно.
Татьяна Круг, добрый день.
Здравствуйте.
Вот. Да, 8-800-333-1706, сайт theos.fm и наш Viber, WhatsApp, который я постоянно забываю, Татьяна постоянно помнит, потому что на нее там написано в студии.
Плюс 7-977-850-09-96.
В прошлый раз, мы пойдем дальше. Если у вас будет желание написать или позвонить, вы можете нас прерывать совершенно спокойно. Это не мои истории, это вот тут, да, прерывать можно будет. Мы пойдем все-таки дальше, потому что в прошлый раз мы с вами начали разговор о 19 главе Откровения Иоанна Богослова. Мы подошли к этому замечательному моменту, когда Иисус приходит на землю, когда Иисус устанавливает свое царство, он царство установит в 20 главе, брак, не на землю, извините, конечно, 19 глава, брак, заключающийся между Иисусом и его церковью, церковью, которая взята, и, соответственно, потом уже вот совершается брак Агнца, этот брачный пир, вот это пришествие Христа, которое действительно мы все ожидаем. Но дальше в 20 главе говорится о тысячелетнем царстве. И на этой неделе мы слышали проповедь Джона Вернона Маги, в которой он подробно говорил о тысячелетнем царстве, о взглядах на тысячелетнее царство. И здесь есть разные богословские позиции, разные христиане смотрят на этот вопрос по-разному. Вот тот взгляд, который представил Джон Вернон Маги, отличается, ну, скажем так, от взглядов, которые наиболее распространены в России, среди наших слушателей. Я сейчас хотел бы сделать вот что. Мы послушаем фрагмент Джона Вернона Маги, где он говорит о тысячелетнем царстве. Мой вопрос к вам, пока будете слушать, обдумайте, можете написать и во время эфира, во время этого фрагмента, или позвонить после этого фрагмента. Как вы представляете себе тысячелетнее царство? Вот когда вы слышите фразу «тысячелетнее царство», это для вас что? Что оно для вас значит? 8-800-333-1706 или сайт theos.fm. А мы послушаем фрагмент из проповеди Джона Вернона Маги.
Двадцатая глава книги Откровения стала тем местом Священного Писания, которое породило три основных школы эсхатологии. Каждая из них отличается своим пониманием этого самого тысячелетнего царства. Постмиллионизм занимает позицию, что Христос придет после завершения тысячелетнего царства и что сами люди построят это царство посредством проповеди Евангелия. Нельзя не признать, что это весьма оптимистичный взгляд, который был доминирующим в начале 20-го столетия. В то время богословы были убеждены, что произойдет великое и повсеместное духовное пробуждение, в результате чего весь мир обратится ко Христу. Однако эта точка зрения со временем утратила свои позиции. Ей не удалось продержаться дольше первой половины XX века, в течение которой случились две мировые войны, глобальные экономические потрясения, политический раскол мира на два противоборствующих лагеря, а также создание ядерного оружия, в результате чего полная гибель цивилизации стала совершенно реальной угрозой. Второе учение, именуемое амиллионизм, стало популярным лишь во второй половине 20-го столетия. Это учение, по большей части, вытеснило постмиллениализм. Приставка «а» в слове «амиллениализм» подразумевает отрицание веры в существование тысячелетнего царства, или, как мы его называли, «миллениумом». А миллениалисты не питают никакого ложного оптимизма. Однако они верят во второе пришествие Христа и ожидают его. Основной слабостью этого учения является то, что в нем большей части содержания книги Откровения, а в том числе и тысячелетнему царству, придается духовный смысл. Так, например, существует мнение, что тысячелетнее царство будет установлено на небесах, в то время как скорбь будет происходить на этой земле. Я считаю, что на небесах действительно установлено Божье царство. Однако оно длится не какую-то тысячу лет, но целую вечность. Другая часть сторонников учения амиллениализма всячески пытается втиснуть тысячелетнее царство в современную историю. А все события, описываемые в книге Откровения, стараются так или иначе соотнести с реальными историческими фактами. Это напоминает игру-головоломку, в которой из разрозненных кусочков нужно собрать цельную и заранее известную картину. Вот только результаты усилий амиллениалистов, на мой взгляд, свидетельствуют о том, что имеющиеся в их распоряжении кусочки головоломки никак не соответствуют той картине, которую они пытаются воссоздать. Ну и, наконец, существует третья эсхатологическая точка зрения, которая получила название премиллениализма. Эти богословы верят в существование тысячелетнего царства, которое должно наступить после второго пришествия Христа. Сторонники этой позиции воспринимают 20 главу книги Откровения буквально, как, впрочем, и всю книгу. То есть премиллениализм настаивает на исполнении буквального подхода к толкованию всякий раз, когда контекст явно не требует иного подхода.
Вот такой взгляд на тысячелетнее царство, несколько, собственно говоря, взглядов. Я напомню, что наш вопрос к вам звучит так. А как вы представляете себе тысячелетнее царство? Как вы бы прокомментировали 20 главу книги Откровения Иоанна Богослова? 8-800-333-1706 или на Теос.фм вы можете нам написать, или через наше онлайн-приложение. 20 глава начинается, собственно говоря, с описания событий начала тысячелетнего царства. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет». И мы обращаем внимание на то, что Здесь говорится это тысячи, вот эти слова тысячи лет, и они еще будут повторяться. Есть исследователи, которые, и толкователи, которые это тысячи лет воспринимают переносно, то есть какой-то длинный промежуток времени. Вот Джон Вернон Маги настаивает здесь на буквальном толковании. «И низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится, не окончится, и опять повторение, тысячи лет». После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. Значит, что происходит? Происходит установление вроде бы идеального мира. Обратите внимание, этот мир, в котором у сатаны уже нет власти. То есть сатана заключен под стражу, скажем так, хорошо так заключен под стражу, он скован на тысячу лет. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет». И говорится о том, что да, это те самые святые, которых мы читали в Великой Скорби, которые покаялись, которые прошли через Великую Скорбь, соответственно, вот они царствуют в тысячелетнем царстве. Опять, видите, повторение тысячи лет. И один из подходов, одна из трактовок говорит о том, что тысячи лет – это на самом деле история церкви. То есть вот церковь – это, собственно говоря, есть это царство. Оно больше, чем тысячи лет происходит. Вот я лично понимаю и уважаю людей, которые стоят на этом мнении. Мне непонятно одно. Вот в тысячелетнем царстве сатана не должен искушать народ. Значит, получается тогда, что сатана не искушает церковь. Мы с вами отлично знаем, как сатана церковь искушает. Вот как он скован, вот где он скован? Он не может коснуться церкви, он не касается верующих людей. Еще как касается. Другое дело, что у нас здесь защита, защита во Христе. Но искушения тоже остаются. Хотя, опять-таки, я понимаю, что вот в отношении к этим последним дням христиане расходятся во взглядах. Пятый стих. «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончилось тысячи лет». Опять повторение. Это первое воскресение. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая».
Олег, у нас есть звоночек, давайте послушаем.
Алло, здравствуйте, вы меня слышите?
Да, здравствуйте.
Это Дмитрий. Вот я хотел как раз поддержать.
Привет.
Да-да.
Да, у нас есть звонок, Дмитрий.
Да-да. Вот смотрите, я вам давайте отвечу на ваши вопросы как раз.
Давайте, давайте.
Вот Иоанн Богослов в начале как раз Откровения говорит, садил нас царями и священниками. И как раз садил чем? Дарованием, вот этим огнем, как венцом Духа Святого, который есть удерживающий. Да, соответственно, этот удерживающий, он исковывает через своих людей, малых сих, царей и священников, он исковывает сатану. И, соответственно, святые себя, явленные святые или неизвестные, они и проявили себя как цари, священники этого царства. А дальше это царство заканчивается с появлением двух свидетелей. Они борются с выходящим из бездны зверем. И он их убивает в городе, то есть в мире, называемом Содом и Египет, то есть отступление. И как раз как в Содоме было недостаточно праведников. И из-за этого отнимается удерживающий, происходит отступление.
А я не понял вот что, Дмитрий, вы говорите о том, что это царство заканчивается после появления двух свидетелей, но это царство описывается в 20 главе, а свидетели появляются раньше. То есть вы не видите здесь хронологической последовательности?
Нет, я считаю, что здесь разные видения одного и того же. И как раз поэтому тысячелетнее царство и освобождение страны из цепей, оно и означает и приход зверя, и антихриста. То есть это просто одно и то же описывается по-разному.
Понятно. Спасибо. То есть как в первой и второй главах Бытия, то есть первая и вторая глава говорят о сотворении человека, говорят два раза, но это вот как бы два разных взгляда на одни и те же события.
Да,
правильно
да.
Я услышал вас?
Да, да, да.
Вот, да, спасибо, Дмитрий. А скажите, вот вопрос первый, с которого я начал. Как мы, сотрудники Теоса, можем помочь вам, чтобы мы действительно были, вот, ощущали себя как члены одной команды? Можете что-то прокомментировать или не будете?
Ну, я не знаю, я не очень готовился, но я, в принципе, это
не
так с вами.
Не, ну готовиться, не надо. Если можете, так можете. Не надо, не можете.
Нет, тогда господи, пока не буду, ладно, хотите. Если можешь в следующий раз тогда.
Хорошо. Пойду. Хорошо, спасибо вам большое, Дмитрий. А, Таня, у нас с письмами пока там как?
Нету.
С письмами нету. Theos.fm наш сайт или наше онлайн-приложение. А, вот, вы можете нам написать. Или позвонить 8-800-333-1706. А, и вот 7 стих 20 главы. Когда же окончится тысячи лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы. Народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань. Число их, как песок морской. Ну, вот что интересно. Интересно. Ведь люди уже к тому времени в идеальном царстве проживут тысячу лет. И после этого, вот кажется, понимаете, иногда кажется, что если у меня все будет классно, если я попробую вот эту хорошую, классную жизнь, то меня уже вот как-то обратно затянуть не получится. Если мы серьезно относимся к Священному Писанию, то получается, что получится. Выходит, что получится. Вот сатана обольщает людей, при том, что они тысячу лет жили в совершенно идеальных условиях. Вот как, почему? Да, есть что-то такое с человеческой природой. Зло должно быть полностью истреблено для того, чтобы оно уже не могло нас коснуться. Пока оно не истреблено полностью, пока не наступила 21 глава Откровения, вот эта проблема будет стоять. И, собственно говоря, последняя битва, 9 стих, «И не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». И мы говорим о том, что вот ад – это не для людей. Ад изначально для сатаны, ад изначально для дьявола предназначен. Вот люди, попадающие туда, люди, попадающие в ад – это те, кто попадают за компанию. Вот не получается сказать, что, и слава Богу, не получается сказать, что Бог создал ад как наказание для людей. Нет, нет, это те, кто сказали, а вот я буду в армии сатаны, вот я буду в армии дьявола, ну вот, вот они просто идут дальше. Ну просто вот им туда по пути. Я понимаю, что я, может быть, немножко так тут иронизирую, наверное, не совсем уместная ирония, но смысл как раз здесь именно в этом, что в ад люди попадают за компанию с теми, кому он на самом деле предназначен. Когда мы будем читать о новой земле и новом небе, там будет совершенно другое.
Олег, увидел, у нас... Я да? вас прерву, да? У нас еще один звоночек.
Давайте его послушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте, а меня зовут Владимир.
Здравствуйте, Владимир.
Это я. Ну, я, конечно, может быть, глупость скажу, но, судя по всему, что было сказано, хотя и сатана и будет на тысячу лет устранен от людей, да все равно же будет точно так же, как и было до него, да? Потому что у человека право выбора, и так же, как ангелы некоторые выбрали против Бога, да, так и люди в это время тысячелетия, значит, будут точно так же, да. Одна часть людей будет с Богом, с белым, так сказать, а другая часть некоторая, большинство даже, я так бы сказал. Потому что все-таки люди ближе к плоти, а не к духу, потому что дух-то невидимый, духовный мир-то он невидим, да. А плоской мир ощущаемый, то есть людям ближе плоской мир. То есть они, как говорится, всегда будут против Бога, да?
Владимир, да, спасибо большое. Это не глупость. На самом деле, действительно, обратите, пожалуйста, внимание на то, что вот в этот промежуток тысячу лет вроде бы все нормально, как только сатана освобождается, опять начинаются проблемы. То есть, ну, вот значит, где-то уже ситуация для этих проблем назрела. То есть почему-то... люди действительно к этому готовы. И вот вы сказали о том, что да, предрасположение действительно такое. После грехопадения, после Адама и Евы, предрасположение действительно такое. Спасибо вам большое, Владимир. Вот и глава кончается судом большого великого белого престола. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное». Это смерть вторая. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Тут иногда говорят, ну да, смотрите, вот это тот самый суд, где будут видны дела человека, и вот кого-то оправдают, кого-то не оправдают. Нет, 15 стих четко говорит, кто не был записан в жизни, в книге жизни, тот был ввержен в огненное озеро. То есть это не вопрос, кого оправдать. Это вопрос, что перед судом большого, великого белого престола открываются человеческие дела, они открываются как есть. Ну и, собственно говоря, это тот момент, когда все становится на свое место. И вот тут земля и небо, к которым мы привыкли, заканчиваются. А дальше «и увидел я новое небо и новую землю». Это уже совершенно другая история. Это уже совершенно другая ситуация. Мы сейчас послушаем еще один фрагмент проповеди Джона Вернона Маги, где он, собственно, об этом и говорит. И дальше я бы хотел услышать также вас. Вопрос будет вот какой. Я думаю, что многие из вас были на свадьбах и в качестве участника, и в качестве гостя, ну, по крайней мере, в качестве гостя. Да, вот невеста красива. Зачастую красота невесты ослепительна. Вопрос, чем нас так радует, чем нас так привлекает невеста на свадьбе? Вот почему нам важно, чтобы особенно невеста, да, вот, чтобы она была красива. Вот она не пришла, я не знаю, не причесанная, в грязном платье с немытыми волосами и так далее. Она приходит красиво. Вот мне кажется, и доктор Маги об этом тоже будет говорить, что это некое указание на большие небесные реальности. Вот что это такое? Что здесь происходит? Чем нас привлекает невеста на свадьбе? Давайте послушаем.
Когда вы задумываетесь о том, что вам предстоит попасть на небеса, как именно вы представляете себе это? Для большинства людей небеса – это какой-то прекрасный райский остров. Однако на самом деле это место вполне конкретно описано в Библии. Небеса – это город, называемый Новым Иерусалимом. «И я увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего», описывает его нам Иоанн. Новый Иерусалим ни в коем случае не следует отождествлять с прежним земным Иерусалимом, который существовал в этом мире. Мне трудно представить себе более изумительное сравнение, нежели сравнение с невестой, украшенной для мужа своего. За годы своего служения я соединил узами брака несколько сотен молодых пар. И за все эти годы я ни разу не встречал безобразную невесту. Все невесты изумительно милы и привлекательны. Сначала в ходе церемонии бракосочетания перед алтарем появляется проповедник, за которым следует жених и свидетель с его стороны. Никто не обращает на жениха особенного внимания, за исключением, конечно же, его мамы. Для нее именно жених – главный персонаж этой церемонии. А все остальные смотрят на него весьма равнодушно, ожидая появления невесты. И в тот момент, когда у входа показывается невеста, все собравшиеся разом поднимаются со своих мест, и все их взоры устремлены на нее. Ни разу я не видел некрасивую невесту. Свадьба – это, пожалуй, единственный момент, когда банальные комплименты в адрес женщины о ее великолепии по-настоящему соответствуют действительности. И не думайте, что я проявляю стариковскую снисходительность. Со многими невестами я встречался и до, и после их свадьбы, и меня всегда поражало, что та же самая женщина в своем подвенечном платье в церкви выглядит совершенно другим человеком. Я полагаю, что в этот момент сам Бог наделяет женщину особым сиянием красоты. Это поистине волнующий момент для жениха, когда он смотрит на входящую невесту, которая будет принадлежать исключительно ему одному. Я думаю, что в этот момент даму любых физических данных Бог преображает в самую красивую и самую желанную женщину в мире. Я допускаю, что Бог делает это еще и для того, чтобы показать нам, что в Новом Иерусалиме мы тоже будем представлять собой невесту, украшенную для своего жениха. Новый Иерусалим будет местом обитания, вечным домом, подготовленным для церкви. Господь Иисус сказал, как мы читаем в начале 14 главы Евангелия от Иоанна, «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». Вы вряд ли сможете представить себе более трогательную и более красивую картину. В 19 главе книги Откровения, в 7 и 8 стихах, мы увидели самое начало периода тысячелетнего царства, когда перед моментом прихода Христа на эту землю происходит брачный пир Агнца. И невестой там является церковь. Этот отрывок является исполнением того, о чем апостол Павел писал в послании к Ефесянам в 25 и 26 стихах 5 главы. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова».
Вот тут, друзья, удивительная вещь. Брак, семья описан до грехопадения. Адам, Ева встречаются до грехопадения. И вот эта красота, да, когда Адам восклицает, вот кость от костей моих и плоть от плоти моей. И брак и семья сохраняются после уже установления нового неба и новой земли. Мы читаем о том, что Иерусалим как невеста, украшенная для жениха, вот эта образность, она великолепна, действительно. И семейный союз, настоящий благословенный Богом семейный союз, это удивительный показатель, ну, я не знаю, такой маячок вечности, что ли. Да, мы грешные люди, да, мы отравлены грехом, да, наша жизнь искажена грехом, наши устремления порой искажены грехом. Но вот хочется к чему-то стремиться. И Бог через семью дает возможность, одну из возможностей, их на самом деле много в этом мире, но одну из возможностей увидеть такой лучик вот этой вечности. И когда жених такой подтянутый и такой мужественный, и такой готовый принять, готовый позаботиться, такой любящий. И когда невеста такая ослепительно красивая, вот это одно из указаний на ту вечность, которая нас ожидает. Я на свадьбах, проводя бракосочетание, иногда спрашиваю прямо во время бракосочетания, говорю жениху, я говорю, посмотри, пожалуйста, на свою невесту, он смотрит с удовольствием. Вот, она, я говорю, красивая? Он говорит, да. Я говорю, ну, знаешь, вот давай молиться и трудиться, чтобы через 10, 15, 20 лет вашей семейной жизни она стала еще красивее. А вот потом уже, когда мы попадем на небеса, там будет вот прорыв раз и навсегда, прорыв в вечность. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв и встретимся буквально через несколько секунд здесь на Радио Теос в программе «По страницам Библии».
Священное Писание. Сколько его ни перечитывай, чем более им проникаешься, тем более все освещается и расширяется. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
Ирина Латышинская, наш звукорежиссер, продолжает нас удивлять, ставит цитаты, которых давно не было. Ирина, спасибо огромное.
Татьяна, вы забыли.
Что еще раз? Да, Татьяна, нет, я имею в виду, Ирина подбирала цитату. Ирина подбирала, да, Татьяна не забыл, слушай, Татьяна о себе не забудет.
Мне кстати, просто самое интересно здесь, так интересно, Пушкин, Достоевский.
Спасибо большое, да, Тань. Вот это стремление в небеса, которое у нас есть, о котором мы говорили в связи с свадьбой, с браком, мы ощущаем его, когда нам чего-то не хватает. Я не могу быть таким, как хотел бы быть, никто из нас не может быть таким, как хотел бы быть, сам по себе уж точно не может. мы ощущаем какую-то несбыточность. Вот эта несбыточность и есть часть этого стремления в небеса. У нас очень мало времени, мы успеем послушать еще один фрагментик сейчас из проповеди, которая звучала на уходящей неделе. Давай послушаем.
Бог обновит все в этом мире. Для меня лично эта перспектива оказывается значительно важнее всего остального. Я не знаю, как вы, но я никогда не был полностью удовлетворен в этой жизни. Нередко я испытывал огорчение, разочарование и ощущал свою ограниченность. Почти всегда я был не в силах в полной мере осуществить все то, что мне хотелось сделать. Мне никогда не удавалось стать тем, кем мне хотелось бы стать. Я никогда не мог стать таким мужем для своей жены, каким мне хотелось бы. Мне не удавалось стать таким отцом, каким я бы мечтал сделаться. Мне никогда не удавалось стать таким проповедником, каким я желал бы быть. Иными словами, я в полной мере сознаю, что я не могу достичь тех высот, которые бы я хотел достичь. А все мои самые выдающиеся достижения несут на себе печать несовершенства. Однако Бог говорит мне точно так же, как Он говорит это и вам. «Се творю все новое, и ты сумеешь начать все сначала. Поэтому я ожидаю того дня, когда все сделается новым, и я смогу начать все заново». Вы никогда не задумывались над тем потенциалом, который таит в себе возможность начать все сначала? Задумайтесь над самой возможностью делать что-то без ощущения тщетности своих усилий, поскольку плоды ваших трудов не будут иметь конца, они пребудут в вечность. Вообще человек обладает потрясающими способностями и потенциалом. Когда-то давно о строителях Вавилонской башни Бог сказал следующее. «Вот что начали они делать, не отстанут они от того, что задумали делать». Я думаю, что заявления о том, что человек не способен добиться чего-то, являются просто необоснованными. Человек способен абсолютно на все, если в его распоряжении будут необходимое время и ресурсы. Человек – это весьма одаренное Божье творение, но смерть ограничивает его потенциал в этом мире. Однако, когда впереди человека будет лежать вся вечность, подумайте, чего смогут достичь спасенные? Мы видим здесь славное Божье обещание полного обновления всего. Мы сможем начать все сначала, и для возможности нашего роста не будет конца. Помните, что писал о Христе пророк Исаия в 7 стихе 9 главы своей книги? «Умножению владычества Его и мира нет предела. В вечности будет происходить постоянный рост и развитие». Подумайте, какие перспективы это таит для будущего. «Однажды я буду обладать подлинными знаниями. Сегодня я многого не знаю, но однажды все изменится».
Сложно к этому что-то добавить. Мы ожидаем этой вечности. Однажды мы будем обладать подлинными знаниями. Кстати, уже через неделю, даже меньше через неделю, я буду в Москве в студии «Радио Теос». Это не так круто, как вечность, но все-таки тоже замечательно. Друзья, вот к этому мы идем. Ради этого мы трудимся здесь, на «Радио Теос». Татьяна Круг, Таня, спасибо большое. Вот просто конкретно говорю спасибо большое и слава Богу за тебя.
Не за что. Я можно напоследок прочитаю сообщение, которое к нам только что пришло?
Можно, можно.
Нам пишет Любовь. «Удивительно и радостно для меня, что я увижу Создателя своего и Творца всей Вселенной. Это удивительно, и дух захватывает».
Вот рай без Христа назывался бы адом, но слава Богу, что рай со Христом. И туда мы, кстати, тоже попадаем, только не за компанию, а ценой той крови, которую Христос за нас пролил. Это здорово. Любовь, спасибо вам большое и слава Господу. Это программа «По страницам Библии». Татьяна Круг, Олег Шевкун, Ирина Латышинская, Радио Теос. Всего доброго и хранит вас Господь.
Открывайте для себя новый мир на страницах Библии.